Favor, né? В эфире 630-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Грядут баскетбольные еврокубки.
Станислав Еремин и Андрей Ватутин.
Взгляд на перспективы российских клубов.
Очередные конфликты на пороге украинского футбольного сезона.
О фонде поддержки юных дарований в футболе и искусстве.
Алексей Смертин с надеждой и уверенностью.
Во Франции победил Кими Райконин.
Олимпийская предвыборная кампания.
Сочи ждет и надеется.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Формула-1. Восьмой этап чемпионата мира Гран-при Франции, который проводился в последний раз на трассе Маньекур, выиграл пилот «Феррари» Кими Райконен. Его напарник по команде Филиппе Масса, стартовавший с поула, завершил дистанцию на втором месте. Третье занял лидер сезона Льюис Хэмилтон на «Макларене». В призовую восьмерку также попали два пилота BMW, Роберт Кубица и Ник Хайтфельд, Джанкарло Физикелло на «Рено», Фернандо Алонсо на «Макларене» и замкнул очковую зону Дженсен Баттон, принесший первое очко команде «Хонда» в этом чемпионате. В личном зачете положение в тройке лидеров не изменилось. Впереди Хэмилтон 64 очка, Алонсо второй 50, Масса третий 47. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен» 114 очков, у «Феррари» 89, третью строчку 48 очками занимает «БМВ». Футбол. Единоличным лидером российской премьер-лиги остался «Зенит», который в 15-м туре одержал гостевую победу над Москвой 2-1 и набрал 27 очков. В четвертом матче подряд не смог выиграть ЦСКА, завершивший на сей раз миром противостояние с Кубанью 0-0. А вот «Локомотив» прервал проигрышную серию, взяв верх над крыльями «Советов» 5-2. С одинаковым счетом 2-0 «Спартак» Нальчик одолел дома «Луч энергию», а «Сатурн» также на своем поле нанес поражение «Амкару». «Химки» и «Том» сыграли в ничью 1-1. На Кубке Америки, проходящем в Венесуэле, сыграны вторые матчи в группе А, которые завершились так. Венесуэла-Перу 2-0, Уругвай-Боливия 1-0. После двух туров лидируют в группе Венесуэла 4 очка, Уругвай и Перу набрали по 3, Боливия 1. В Канаде стартовал чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. Первыми в борьбу вступили участники двух групп из 6. В группе Д сборная Польши одержала победу над бразильской командой 1-0. Южная Корея и США сыграли в ничью 1-1. Обе встречи в группе Е, КНДР, Панама и Аргентина-Чехия завершились с одинаковым счетом 0-0. Теннис. В субботу погода снова скомкала программу уимблдонского турнира. До начала дождя удалось провести только два матча третьего круга в женском одиночном разряде. Россиянка Мария Шарапова обыграла японку Аису Гияму 6-3, 6-3, а француженка Амели Морисмо была сильнее итальянки Мары Сантанжело 6-1, 6-2. В воскресенье на турнире был выходной, но тем не менее в этот день стал известен первый четвертьфиналист в мужском одиночном разряде. Немецкий теннисист Томми Хаас из-за травмы снялся с соревнований, и его соперник в 1/8 финала, швейцарец Роджер Федерер, без борьбы вышел в следующий круг. Шахматы. В шестом туре супертурнира в Дортмунде Владимир Крамник выиграл у Аркадия Найдича из Германии. Таким образом, российский гроссмейстер набрал 4,5 очка и упрочил свое лидерство перед заключительным туром. Он на очко опережает своих ближайших преследователей Виши Ананда из Индии, венгра Петера Лека и своего соотечественника Евгения Алексеева. Лека выиграл у Бориса Гельфанда из Израиля. Ананд с Алексеевым сыграли в ничью. Ничейный результат был и во встрече Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана с норвежцем Магнусом Карлсоном.
В конце минувшей недели состоялась жеребьевка главных баскетбольных евротурниров, в которых примет участие большая группа российских клубов. Итоги жребия наш обозреватель Елена Приходько обсудила с вице-президентом ЦСКА Андреем Ватутиным и главным тренером подмосковного «Динамо» Станиславом Ереминым.
Прошедшая жеребьевка Кубка и Евролиги УЛЕП поставила точку в споре Союза Европейских баскетбольных лиг и Международной Федерации Баскетбола. ФИБА по всем статьям проиграла борьбу за зрелищность и коммерческую привлекательность турниров, что позволило УЛЕП в обход ранее достигнутых договоренностей увеличить число участников Кубка аж до 54. По мнению ряда специалистов, в следующем сезоне за баталиями в рамках этого турнира наблюдать будет даже интереснее, чем за действиями в Евролиге, где количество участников осталось неизменным, а его состав в силу устоявшегося регламента с трудом можно назвать сильнейшим из числа европейских клубов. В Евролиге УЛЕП представительство России вновь ограничилось только одним клубом. ЦСКА, поддержав эту организацию еще на заре ее бунтарского становления, закрепил за собой многолетнее право выступления в этом турнире, что позволяет армейцам из года в год проводить селекцию на высшем уровне и претендовать на звание лучшей команды Старого Света. Напомню, что ЦСКА под руководством Душана Ивковича, а затем Эттора Мессины, 5 раз подряд становился участником финала 4 Евролиги УЛЕП. Нынешние приобретения в виде Маркуса Гори, Никаса Зизиса и, по информации литовских СМИ, Рамунаса Шишкаускаса, без сомнения, позволят москвичам и дальше двигаться в том же направлении, а их болельщикам заранее бронировать гостиницы в Риме, где в следующем году пройдет очередной финал 4. Но для начала команде Мессины предстоит выиграть борьбу в группе А, куда также попали испанский Тау, греческий Олимпиакос, словенская Олимпия, литовский Жальгирис, мечта всех армейских фанатов, итальянский Монтепаски и Виртус Болонья, а также польский Проком, куда перешел экс-армеец Ванденшпигель и бывший химчанин Рубен Волковиски. Еще один цсковец Оскар Торрес близок к подписанию соглашения. Первый вице-президент ЦСКА Андрей Ватутин сразу же после жеребьевки в итальянском Эссоло прокомментировал ее результаты.
В первую очередь надо отметить, что само соревнование Евролиги настолько сильное, что все 24 команды реально могут на что-то претендовать. Конечно, кто-то на большее, кто-то на меньшее, но тем не менее проходных матчей практически не будет. Конечно, нельзя не отметить, что Тау Керамика – это команда, с которой мы всегда играем интересно, всегда эти матчи доставляют удовольствие болельщикам. То же самое относится к Олимпиакосу. Безусловно, Жальгирис – 100% полный зал. Чемпион Италии, вторая итальянская команда. Я думаю, что группа для первого этапа Евролиги – то, что надо. По возвращении в Москву будем думать провести, возможно, один или два матча группового этапа во дворце на Ходынке. Но пока это на уровне идеи, но, тем не менее, всерьез будем об этом думать.
Но вот эта идея как раз-таки очень много обсуждалась уже и ранее, до жеребьевки. Не отразится ли вот такой перенос в угоду зрителям, которых можно на Ходынке вместить гораздо больше на топовые матчи, на самом результате? Все-таки смена паркета и переход в более просторный зал.
Вернемся в Москву, будем думать об этом, чтобы остались довольны все, и болельщики, и команда, что побеждала.
Когда в группу попал Проком, куда перешли и Шпигель, и Торрес, не увидели ли вы какой-то магической закономерности в этом?
Магической нет. Кстати, вчера после жеребьевки мне прислал смс. Томас пишет: «Я буду рядом с вами». Я ему ответил: «Не перепутай, за кого ты будешь играть». Конечно, будет очень приятно видеть Томаса. А на данный момент я не могу сказать, что селекция завершена. Еще есть несколько вариантов развития событий. И, безусловно, они связаны с возможностью ухода Холдена и с возможностью ухода Тео. Безусловно, это ключевые позиции, от которых многое зависит. Я думаю, что ясность по этим двум игрокам появится на следующей неделе. Что касается Рамунаса Шишкаускаса, то я могу лишь повторить то, что на данный момент он имеет действующий контракт с Панатинаикосом, но, безусловно, мог бы усилить любой клуб Евролиги, в том числе и ЦСКА.
Это был комментарий Андрея Ватутина. Расширение числа участников Кубка УЛЕП в следующем сезоне поставит перед тяжелым выбором московских любителей баскетбола. Ведь Россию здесь будут представлять сразу 4 команды. Казанский «Уникс», московская «Динамо», рисковавшая остаться за чертой двух главных турниров Европы, и подмосковные «Химки» и «Динамо». Притом для последних, занявших по итогам национального чемпионата только 6-е место, приглашение в Кубок УЛЕП стало весьма неожиданным. 22 июня в офис клуба пришел факс от руководства УЛЕП. По признанию главного тренера «Динамо» Станислава Еремина, раздумывать над предложением никто не стал.
Приятная была новость для нас. Я думаю, что здесь раздумывать не имеет смысла, потому что участие в таком солидном кубке, как Кубок УЛЕП, почетно. Мы сразу приняли приглашение, тем более, что есть возможности для того, чтобы нормально выступить в этом кубке. Наверное, мы не являемся фаворитами изначально в этом турнире, но скажу с полной ответственностью, мы не хотим быть мальчиками для битья и просто участниками. Если мы приняли такое решение, чтобы участвовать здесь, мы постараемся выступить как можно удачнее, чтобы доказать, что мы здесь не случайные гости. Конечно, такие команды, как «Динамо Москва», как «Уникс Казань», как «Помеса», как «Жирона», это команды, которые уже давно выступают на самом высоком уровне, в том числе и в Евролиге. Конечно, они являются фаворитами. Но повторюсь, что мы хотим доказать, что нам на имена не следует смотреть.
Ну, собственно, это подтверждают и те приобретения, которые вы сделали. Это Четман, наш Крабич. Все-таки можно говорить, что с вашим приходом в «Динамо» клуб выходит на некий новый качественный уровень? Какая задача вообще стоит перед вами?
Ну, это вопрос, наверное, не ко мне, что с моим приходом или не с моим приходом. Дело в том, что я разговаривал с руководством, мне дан определенный карт-бланш. И в финансовом плане, и в организационном плане. Конечно, хотелось бы сделать шаг вперед, потому что, на мой взгляд, команда «Динамо» Московская область очень быстро поднялась снизу, но в последнее время получилось какое-то спокойствие и не видно продвижения вперед. Я бы очень хотел надеяться, что и с моим приходом, и с теми организационными изменениями, которые в ближайшее время будут в команде, мы все-таки сумеем оказать достойную конкуренцию тем клубам, которые сегодня борются за медали.
Вы попали в группу Е вместе с Будущностью, Артверпеном, ХПЛем, Гмунденом и Фрайбургом. Несколько слов по соперникам, насколько они вам известны и что предстоит, может быть, о них узнать.
Мне кажется, что только перед началом сезона, когда будут укомплектованы составы, можно будет хотя бы теоретически сделать какие-то прогнозы. Но если взять чисто по именам, исторически, то, конечно, такие команды, как Будущность, как ХПЛ, наверное, эти две команды в первую очередь являются фаворитами нашей группы, потому что у них богатая баскетбольная история, они выступали часто на хорошем уровне и выступали достаточно удачно. Но на данном этапе, когда идет групповой этап, может быть, лучше оказаться в команде, где больше сильных команд, чтобы, когда начнутся игры плей-офф, не попасть на более сильные команды.
В связи с расширением Кубка УЛЕП, 4 российские команды попали в него, и аж 3 представляют московский регион. А насколько, на ваш взгляд, для человека, который проработал долгое время в Казани, то есть в регионах, насколько такая ситуация положительно или, наоборот, пагубно скажется на популяризации баскетбола и его развитии в России?
Я бы не хотел, чтобы вы называли Казань регионом. Все-таки Казань – это столица Татарстана с определенными традициями и историческими, и с культурными. И сейчас по успехам в спорте Казань, наверное, после Москвы идет на втором месте. Что касается того, что 3 команды, представляющие практически Москву, участвуют в этом кубке, это говорит, наверное, больше о том, что руководство УЛЕП отдает предпочтение тем командам, до которых более удобно добираться в плане транспортном, когда нет больших перелетов, когда нет больших стыковок. И в этом плане, наверное, этот выбор сделан в сторону московских команд. Если российские команды не с большим желанием летают там в Иркутск, Владивосток и пытаются всеми путями как-то сократить количество участников в главной нашей лиге, в суперлиге, то уж, наверное, из Европы команды, которым приходится летать за Урал, большой радости по этому поводу не испытывают. Поэтому, думаю, это естественное их решение.
Азиатскую лигу создают, может быть, стоит вот туда всех, кто к нам далеко, скажем так.
Россия такая великая, большая, что ее хватит и на Европу, и на Азию. Мне кажется, что если строить по территориальному принципу, было бы, наверное, разумно, чтобы действительно по этому принципу организовались лиги на Востоке. Может быть, здесь есть рациональное зерно.
Итак, помимо подмосковного «Динамо» Станислава Еремина, в Кубке УЛЕП примут участие областные «Химки», которые попали в группу «Д», где сыграют вместе с «Нанси» из Франции, «Скайлайнерс» из Германии, «Анвилом» из Польши, «Помесой» из Испании и «Азовмашем» из Украины. Московская «Динамо» сыграет в шестерке «Ф» с «Цервеной звездой» из Сербии, «Фортитудой» из Италии, «Нимбургом» из Чехии, «Остендой» из Бельгии и «Панеллиниусом» из Греции. Казанский «Уникс» попал в группу «Ай» и сыграет с «Туровым» из Польши, «Хапаэлем» и «Иерусалимом» из Израиля, «Эйфель Тауэрс» из Голландии и «Страсбуром» из Франции, а также «Задаром» из Хорватии.
О предстоящих выступлениях российских команд в баскетбольных евротурнирах Елена Приходько беседовала с вице-президентом ЦСКА Андреем Ватутиным и главным тренером подмосковного «Динамо» Станиславом Ереминым.
ожиданием нового сезона футбольного живет Украина. И там, как обычно, не обходится без конфликтов. Послушайте киевского обозревателя Максима Максимова.
Незачем проводить матч за суперкубок, если один клуб делает золотой дубль, выигрывает чемпионат и Кубок Украины. Именно такое оригинальное мнение высказал вице-президент футбольного клуба «Динамо» Йожеф Саба. И сделано это заявление было отнюдь не для красного словца. В отношениях между «Шахтером» и «Динамо», профессиональной футбольной лигой и федерацией футбола зарождается очередной конфликт. А наставник «Бело-голубых» Анатолий Демьяненко на итоговой пресс-конференции пошел еще дальше. Нет, он играть не отказывается, но обиженный решением ПФЛ дисквалифицировать на две игры Юсуфа и Клибера лишь через три матча после зафиксированного нарушения правил, киевский тренер заявил, что это, по его мнению, отрицательно скажется на подготовке команды к предстоящему чемпионату страны, и поэтому в матче за суперкубок против «Шахтера» будет играть дублирующий состав. Это решение динамовского руководства вызвано еще и тем, что уже через 4 дня после встречи в Одессе динамовцы сыграют свой первый матч в новом чемпионате и в Донецке. Так из-за чего весь этот сыр-бор? 23 мая этого года в матче чемпионата Украины в Донецке встречались главные конкуренты в борьбе за лидерство. Этот матч, как и ожидалось, стал не только решающим в определении будущего чемпиона Украины, а и породил в дальнейшем немало апелляций как к болельщикам, так и к официальным футбольным органам. Обжалуя допущенные арбитром матча ошибки, вследствие которых, по их мнению, футболисты «Динамо» Клибер и Юсуф не были удалены с поля, «Шахтер» обратился в экспертную комиссию ФФУ. После нескольких перепасовок между различными дисциплинарными структурами бюро профессиональной лиги решилось дисквалифицировать обоих киевлян. Случилось это 14 июня, спустя 22 дня после того злополучного матча. Из-за этой несвоевременной дисквалификации Клибер не сможет помочь своей команде в первых матчах чемпионата, не говоря уже об участии в Суперкубке. А ведь если бы его дисквалифицировали своевременно, то он, пропустив два последних тура чемпионата, смог бы полноценно готовиться на учебно-тренировочном сборе. И все-таки, как бы ни возмущались в «Динамо» сложившейся ситуации, и как бы ни подозревали в случившемся ПФЛ, решение не играть в Суперкубке основным составом смахивает на заурядный политический ход. Вряд ли стоит побуждать своих болельщиков на громогласное заявление, настраивать их против коллег из Донецка, напрягая и до того напряженную милицию. Как бы в этой истории крайним не оказался Анатолий Демьяненко, который вынужден был сделать опрометчивое заявление. Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» придерживается иного мнения. «Динамо» вообще любит играть в политику. То, что сейчас происходит, это чистейшей воды шантаж. Они пытаются и нас задействовать, чтобы каким-то образом повлиять на Федерацию футбола и профессиональную футбольную лигу. Но мы ни в каких шантажах участвовать не будем. Мы не позволим обидеть своих болельщиков, которых в Одессе будет около 10 тысяч. «Шахтер» сыграет основным составом. Конец цитаты. Ох, как бы созданный футбольными чиновниками прецедент не превратил украинский чемпионат в затяжную склоку. Кстати, 10 июля на матче за Суперкубок будет присутствовать почетный президент УЕФА Ленард Йоханссон. В ходе двухдневного визита в Украину 77-летний швед встретится также с членами Президиума Федерации футбола Украины. А пока лидеры украинского футбола готовятся к сезону в Европе. Киевляне в Австрии, а «Шахтер» в Швейцарии. «Динамо» планирует сыграть три контрольных поединка с австрийским «Лустинау», греческим «Офи» и сборной «Зимбабве». Горняки спарринг-партнеры выбрали швейцарский «Янг Бойз», «Ксамакс», «Гроссхоппер», «Сьон», а также румынский «Рапид». Вот только неизвестно, выйдет ли на поле капитан команды Франселина Матузалем. Бразильская звезда «Донецких» засобирался в испанскую «Сарагосу». Основные вопросы четырехлетнего контракта с арагонским клубом уже согласованы. Однако хозяин «Шахтера», мультимиллионер Ахметов, как сообщил сайт клуба, не собирается рассматривать никакие предложения, так как хочет задержать бразильца, что бы то ни стало. Он считает Матузалема краеугольным камнем спортивного проекта «Новый Шахтер Донецк» и не позволит ему уйти. По всей вероятности, футбольный сезон 2007-2008 годов будет интереснее предыдущего.
О предстоящем украинском футбольном сезоне и связанными с этими ситуациями рассказал киевский обозреватель Максим Максимов.
В субботу в программу «Час прессы. Спорт» в гости пришли братья Евгений и Алексей Смертины. Много рассказывали о своем опыте, об организации школы в Барнауле. школы Алексея Смертина. Но, как выяснилось, не только этим ограничивается деятельность Алексея, скажем так, смежная футбольная деятельность. Естественно, обо всем в рамках короткой, как оказалось, программы «Час прессы спорт» рассказать не удалось, поэтому мы отдельно попросили Алексея рассказать, что помимо школы есть еще и некий фонд. Ну, какой фонд, вот мы как раз у Алексея и спросим.
Примерно год исполнился, как образовался фонд, в который входят известные люди, как Симак Сергей, Лоськов Дмитрий, известный музыкант Виктор Зенчук и остальные известные люди. На самом деле, основной лейтмотив образования фонда был, конечно же, направлен прежде всего на поддержку талантливого потенциала юного поколения. Причем не только в футболе, не только школы Смертина, а вообще творческих людей. И тому подтверждением, как раз вот первое, на что были направлены силы фонда, это поддержка и организация конкурса «Юный пианист», который прошел в городе Барнаул.
А этот фонд, он носит название?
Да, но он носит как раз название такое, «Юное дарование».
И, поэтому, значит, параллельно и в искусстве, и в футболе?
Да. Как раз вот мы организовали конкурс, который прошел под названием, если не ошибаюсь, «Декабрёнок», вот, где дети, виртуозы уже своего дела, демонстрировали мастерство, и, соответственно, вот мы награждали их. Как раз вот такое направление. Ну, естественно, футбол это во главу угла стоит.
Ну, значит, планируется что-то и в футболе,
да? Потому что, знаете, есть такая фраза: «Помоги талантливому человеку, а бездарь всегда себе дорогу пробьет».
Да, и такое есть.
Вот, поэтому, тем более, если учитывать тот факт, что у нас крайне, скажем, дотационно, не так просто выезжать, не так просто детям проявить себя за пределами края, да, что за пределами края, за пределами Барнаула того же, да, то поэтому вот наша как раз задача просто-напросто раскрыть этот талант и продемонстрировать не только в Алтайском крае, но и вообще во всей стране.
Ну и в чем заключается вот ваш собственный вклад? Вот вы, Лоськов, там, другие футболисты. Ну, в смысле, вы финансируете это, да, или что, организовываете?
Организовываем, прежде всего, и ищем инвесторов. На самом деле, многие скептически к этому относятся.
Вот
потому что
это был следующий вопрос.
Это нормальная реакция, я имею в виду, российского человека, который сталкивался с этим, с разнообразными фондами, вкладывая определенные средства, и потом в конечном итоге был обманут вот этим же фондом. Здесь, на самом деле, все очень прозрачно, тому подтверждение, что люди мы достаточно обеспечены и уже добившиеся на другом поприще каких-то успехов, поэтому здесь просто в какой-то степени даже благие цели. Поэтому я думаю, что вот люди, которые хотят, а их много действительно хотят помогать детям, они видят, на самом деле, что действительно не надувательство никакое.
Дополню рассказанное Алексеем Смертиным лишь одним уточнением. Это у очень хорошего поэта Льва Озерова есть такие строки: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Великобритании арестован 5-й подозреваемый в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. Он задержан в Ливерпуле. В Глазго саперы взорвали подозрительную машину, припаркованную около больницы, где находится один из двоих задержанных в субботу при попытке совершить теракт в аэропорту. По данным полиции, бомбы в машине не было. В Петербурге освобождены двое детей, похищенных в середине мая, сестра и брат Саша и Дима Бородулины. Как сообщила городская прокуратура, со среды по воскресенье проводилась спецоперация без применения силовых средств. Выкуп не выплачивался. Дети здоровы. Злоумышленники пока не задержаны. Российские правозащитники призывают демократическую оппозицию выдвинуть единого кандидата в президенты. Опубликованное на сайте Всероссийского гражданского конгресса обращение подписали, в частности, председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, представитель Совета помощи беженцам Лидия Графова, политолог Андрей Пиантковский. Президент России Владимир Путин рассчитывает на доброжелательный и дружественный диалог с президентом США Джорджем Бушем. В воскресенье Путин прибывает с двухдневным визитом в США. Как сообщил помощник российского лидера Сергей Приходько, главная тема саммита – ситуация вокруг Косово, Ирана и КНДР, а также обстановка на Ближнем Востоке. планируется обсудить положение в области прав человека и демократии, судьбу договора о стратегических наступательных вооружениях, вопросы нераспространения ядерного оружия и сотрудничества в области атомной энергетики. Отдельно будет затронута проблема размещения ПРО США в Европе. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией блокировали дорогу, ведущую в Цхинвали, требуя возобновить подачу воды в растительные каналы. Председатель Комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Глаголева, извините, Гаглоева.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Очередной этап чемпионата мира в «Формуле-1» прошел во Франции. Результаты вы слышали в новостях. А все, что касается ситуации в этом мире скоростей моторов, в беседе наших коллег Натальи Федотовой и Алексея Кузнецова.
Начать разговор об очередном этапе чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» приходится нам с новости крайне печальной и, я бы даже сказал, трагической. В субботу вечером, примерно в 22 часа местного времени, недалеко от трассы в Маникур, где и прошел воскресенье Гран-при Франции, упал вертолет. Трое пассажиров из пяти погибли, и по неофициальной пока информации, среди них были сотрудники компании Bridgestone. Пока полиция воздерживается от комментариев, представители Bridgestone молчат, но это, безусловно, один из аргументов, оправдывающий перенос, или, сказать точнее, отмену Гран-при Франции.
Гонка в Маникур в этом году должна была состояться в последний раз, правда, была вероятность, что через какое-то время, может быть, этапы Формулы-1 там бы и возобновились. Теперь, скорее всего, шансов этих больше не будет. Главной причиной, почему решили не проводить этапы в Маникур, очень неудобно расположена эта трасса. Она достаточно далеко, то есть на отшибе находится от крупных городов. И многие и болельщики, и участники соревнований отмечали, что туда неудобно добираться. Но, скорее всего, из-за этого и пришлось в субботу представителям Бриджестоун воспользоваться вертолетом для того, чтобы попасть на эту трассу. И вот так печально все закончилось. Гран-при Франции все-таки в календаре Формулы-1, скорее всего, сохранится, но пока еще не решено конкретно, где он будет проходить, или в Поль-Рикаре, или в Париже, причем есть вариант, что это будет городская гонка.
Ну, честно говоря, сомнительно, чтобы в Париже нашлось место для гонок, хотя в Монако-то оно находится. Возвращаясь к чемпионату мира, собственно, необходимо в первую очередь удивиться, как резко переменилась ситуация. По ходу гонки из комментария одного из экспертов мы узнали о том, что, оказывается, долгое время была неисправна аэродинамическая труба, которой должны были пользоваться представители Феррари. И именно с этой причиной связывали эксперты и неудачи последних гонок Феррари.
Алексей, напомню, что на самом деле называлась еще одна просто фантастическая причина. Это дело о саботаже одного из механиков команды, что якобы вот перед Гран-при Монако нашли в баках Феррари какой-то посторонний белый порошок, как было объявлено, что вот это могло помешать. Хотя обнаружили его до гонки, и топливо успели поменять, и баки сменить. Ну, я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, аргументация достаточно смешная, но вот, похоже, черная полоса закончилась.
К теме саботажа мы еще вернемся в связи с именем Кристиана Альбертса. Ну, а пока все же я отмечу, что и Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира, тоже мог вполне в духе, я бы сказал, российских футбольных чиновников жаловаться на саботаж и на какой-то кошмарный анти-алонсовский заговор, потому что он и пропустил большую часть субботних свободных заездов, отказал датчик в тормозной системе. Затем систему меняли в целом, 55 минут ремонтировали. В квалификации в третьей части у Алонсо отказала коробка передач. Это тоже, очевидно, элемент анти-алонсовского заговора. Я думаю, что дело не в этом, а просто в какой-то момент в любой команде что-то такое начинает происходить. Не всегда это даже логически объяснимо. И, естественно, что инженеры и все участники команды Феррари без дела не сидели. Что же произошло в квалификации? Буквально до последнего момента лидировал Льюис Хэмилтон, но Фелипе Масса сумел его обойти, и на старте команды выстроились... лидеры команды. Следующим образом, на поуле оказался Масса, затем Хэмилтон, а затем Кими Райконен. Меж тем, как Фернандо Алонсо остался на 10-м месте. Старт ожидался очень бурным, ожидался неожиданным. Много говорили о том, что двое пилотов Феррари смогут взять, так сказать, в клещи неопытного, не очень опытного Хэмилтона, что, в общем-то, и получилось. Действительно, Райконен оказался после старта на 2-м месте. Дальше в гонке стали происходить некоторые нелогичные вещи, не говоря уж об аварии на старте, в которую попал Каваляйнен.
Сталин. Не говоря уж о других мелких неожиданностях, я выделю вот какие. Во-первых, крайне неуверенное поведение на трассе все того же Фернандо Алонсо. Это первая странность. Возможно, с резиной не что-то такое не угадали в команде. Вторая странность — это даже не третье место Хэмилтона. Это как раз приятно. Он уже которую гонку, половину чемпионата, приходит опять на финиш на подиуме. Странно, разрыв какой оказался в итоге между Хэмилтоном и пилотами Феррари. Более 30 секунд, порядка 30 секунд разрыв — это очень много. И объясняется это в первую очередь тем, что Хэмилтон попал в боксы три раза, сделал три пит-стопа. Версий у нас с Натальей две. Моя версия попроще, что просто ошиблись, не ту резину надели. Но, конечно, вряд ли такие опытные люди, как механики такой команды, как Макларен, могли ошибиться.
А я думаю, что все дело в той тактике, которую команда избрала еще до старта. Судя по интервью, которое давал Алонсо, они очень надеялись на дождь. Действительно, прогноз был неблагоприятный. Вероятность дождя оценивали как 85% во время гонки. И команда, скорее всего, заранее запланировала три пит-стопа, учитывая то, что во время гонки может пойти дождь, и надо будет лишний раз останавливаться. А тут как бы они, это уже заранее запланировано. И просто по ходу гонки то ли забыли, то ли не успели перестроиться. Но я бы еще отметила вот третью странность, Алексей, вы же сказали, что их три. И третья странность — это почему вышел вперед Кими Раккинен за счет того, что вот затянули его второй пит-стоп, и он успел создать себе запас времени. То есть со стороны это было очень странно, потому что Филиппе Масса ехал достаточно уверенно и в целом был на каждом круге быстрее. Но тут опять одно из объяснений кроется в тех событиях, которые происходили в течение последних двух недель. Дело в том, что в прессе появилось очень много заявлений о том, что команда Феррари уже серьезно начинает задумываться о том, что Кими Раккинен ожиданий в этом сезоне не оправдал, и, может быть, к следующему году гонщик будет заменен. Хотя Жан Тот, в свою очередь, опроверг эту версию, сказал, что работа обоих гонщиков их более чем устраивает, и состав команды они менять не собираются, но все-таки дыма без огня не бывает, откуда-то эти разговоры пошли, и Кими Раккинену сегодня нужно было обязательно доказать свою полезность. Прежде всего, он должен был доказать, что умеет хорошо стартовать, так как перед этим в трех гонках подряд он старт провалил, и вот на сей раз действительно смог обойти Хэмилтона. Опять возвращаются те времена, когда мы начинаем задавать себе вопросы, а нет ли в чемпионате командной тактики?
Ну, как бы то ни было, а две эти команды очень активно ведут себя во главе чемпионата, и тот факт, что пилоты Феррари провели тесты на трассе в Сильверстоуне, вкупе с тем фактом, что следующий этап состоится как раз там же, на родине Хэмилтона, я думаю, это придаст больше остроты гонке. Ну и напоследок, завершая тему заговоров, конечно же, наиболее ярким моментом сегодняшней гонки был момент, когда Кристиан Альбертс сорвался с пит-стопа, а в горловине его болида извивался, тянулся за ним огромный заправочный шланг, оторвавшийся по непонятным причинам. Это напоминало такого бешеного слона. Ситуация должна стать предметом максимально внимательного рассмотрения всех заинтересованных лиц. Альбертс не попал в аварию, никого не поранил, ничто не загорелось, но вопросы безопасности вновь должны встать на первое место.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов к итогам очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1.
Настал черед нашей рубрики «Экономика большого спорта». Наступающая неделя знаменательна тем, что в Гватемале на очередной сессии Международного олимпийского комитета будет избрана столица Зимней Олимпиады 2014 года. Мы с коллегами обсуждали эту тему активно, и наши мнения, откровенно говоря, разделились. Кто-то отдает предпочтение Сочи, кто-то Зальцбургу, а кто-то Южной Корее. Но мы не будем заниматься гаданием на кофейной гуще. Каков экономический расклад перед голосованием? Я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскричану.
Я вынужден вас огорчить. Никакого экономического расклада пока еще не существует, если рассматривать эту проблему с точки зрения наиболее вероятного победителя. Конечно же, каждая из сторон прилагает максимум усилий, в том числе экономических, финансовых. Но что касается 4 июля, ничего не ясно, во-первых. Хотя есть разные слухи, что одни все купили, другие все купили, за третьих там кто-то сверху звонил. Но мне кажется, что это все досужие разговоры, потому что 115 делегатов голосуют. И, конечно же, и на солнце бывают пятна. Мы знаем, что и в Олимпийском комитете время от времени бывают скандалы. Спугающая, я бы даже сказал, иногда регулярность. Но, тем не менее, я не хотел бы поддерживать вот эту вот общую истерию, которая уже сейчас начинает подогреваться, как бы, я не знаю, зачем это делается, то ли для того, чтобы подготовить себя морально-психологически к проигрышу, или я не знаю. Ну, в общем, это далеко от рубрики «Экономика большого спорта», ближе к передаче наших уважаемых коллег о медицине. Ну, я не готов давать рецепт. Что касается трезвого, холодного анализа возможных шансов, да, то тогда я, здесь я мог бы быть, что называется, полезен. Так вот, Сочи, сколь яростно поддерживается частью публики, как внутри страны, так и за ее пределами, так же и яростно отрицается его право и возможность стать столицей зимней Олимпиады. Причем одни аргументы перекрывают другие. Вот, скажем, наиболее мощный аргумент тех, кто против, говорят, что это южный город и, в общем-то, не место зимней Олимпиаде. На что сторонники говорят, ну да, южный город, но зато есть уникальное сочетание моря, пальм, субтропиков и заснеженных вершин горных. Что, в общем-то, я считаю, довольно обоснованный ответ.
Ну, в Южной Корее аналогичная ситуация.
Да, совершенно верно. Другие аргументы против, что до сих пор Сочи не создал массовой инфраструктуры для приема собственных туристов, россиян. То есть есть какие-то дорогие гостиницы, и очень дорогие гостиницы, супердорогие пансионаты закрытые. А вот такого массового отдыха...
Бюджетного, что называется.
Бюджетного, то, что предлагает сегодня целый... Я не буду назвать конкретные страны, потому что совершенно не обязательно заниматься рекламой тех или иных туристических направлений.
Да, слушатели прекрасно знают.
Да, целый ряд стран Средиземноморья, скажем так. Причем и Южное Средиземноморье, и Северное Средиземноморье. То есть тут, как говорится, на выбор. И недорогие, и средние, и очень дорогие. Ничего этого в Сочи нет. На что сторонники Сочи говорят, зато в течение 7 лет не только инфраструктура подтянется, но и будет построено все то, что обещано. В чем никаких сомнений нет. А еще одна группа аргументов, что, дескать, 12 миллиардов долларов – это такая сумма, что искус большой, все разворуют, у нас страна такая, почитайте Салтыкова-Щедрина. Ну, на мой взгляд, довольно сомнительный аргумент. Ну, смотрите, все разворуют, ну, тогда вообще ничего не надо, ни бюджет принимать, ни строить ничего, ни армия не нужна, ни министерство образования, ни школы, ничего. Все же разворуют, это же глупый довольно аргумент. Но не менее глупый, на мой взгляд, и контраргумент, что пусть что-то разворуют, но зато хоть что-то останется. Ну, в общем, короче говоря, есть доводы и за, и против. Но, конечно же, все делается оргкомитетом для того, чтобы вот тот негатив, который, несомненно, присутствует в отношении Сочи и в отношении России как возможной хозяйки Олимпиады зимней, рассеялся. Да вот для того, чтобы это сделать, было потрачено ни много ни мало 30 миллионов долларов. По статье «Пиар и реклама». То есть Сочи пытаются и пытались по сей день позиционировать, как сейчас можно выражаться, так в мире, с использованием самых разных средств массовой информации, и начиная от сарафанного радио, то есть from mouth to mouth, что называется, из уст в уста, интернет, телевидение, всевозможные пресс-релизы, брошюры. И причем это официальные данные, это говорит директор заявочного комитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко. Причем компания как внутри страны, чтобы успокоить общественность.
Разумеется, за границей.
Так, разумеется, и за границей. Планов громадье. И, в общем-то, надо сказать, что эта компания дает определенные плоды. Буквально перед самой кульминацией всего этого, то есть перед самым 4 июля, известное американское агентство Around the Rings, то есть «Вокруг колец», агентство, которое занимается рейтингованием шансов олимпийских городов или городов, претендующих на олимпийский статус, опубликовало данные своей экспертизы по трем городам, которые вышли в финал. Причем характеризовало по 11 позициям. Я не поленюсь, назову каждую из позиций. Значит, первая позиция – гостиничная инфраструктура. Корея 7 баллов, Австрия 8 баллов, Россия 7 баллов. То есть второе место.
Второе, третье.
Делим с корейцами. Атмосфера города. Что имеется в виду? Имеется в виду не только и не столько
экология.
Чистый воздух, сколько отношение горожан, скажем, криминалитет. Ну, там масса всяких. То есть насколько это соответствует духу олимпизма. Корея 6 баллов, Австрия 9, Сочи 6. Опять мы делим с корейцами третье и второе места. Проработанность заявки. Корея 8, Австрия 7, Сочи 9. Это большой плюс в копилку, в частности, Чернышенко и его заявочного комитета. Бюджет. Корея 6, Австрия 7, Сочи 5. Довольно странно. Опыт проведения Олимпиад. Тоже довольно странно. Корея 9, Зальцбург 7. Хотя в Австрии зимних Олимпиад прошло немерено.
Ну, Сеул имеется в виду, 88-й год.
Ну и что? И вот и весь опыт. И Россия 9. Весь
при
опыт
этом...
Московская Олимпиада.
Ну, да.
Вот и весь опыт. Ну, еще там универсиады были, но это мелочь. То есть я хочу сказать, что как все рейтинги и всевозможные оценки, не они
очень
страдают
условные.
Большой долей, я бы сказал, условно. Но тем не менее, других нет. И, в общем-то, все стороны процесса считают американскую вот эту вот Around the Rings более или менее вменяемые, что ли, объективные. Дальше, спортивная инфраструктура. Опять чудеса в решете. Корея 8, Зальцбург 7, Сочи 9. Почему они
так? При том, что ничего нет вообще.
При том, что ничего нет. Странно очень. Маркетинговая поддержка 8, 6, 9. Значит, Сочи 3 по порядку. Корейцы первые, значит, в середине у нас Зальцбург.
То есть самая лучшая поддержка.
Самая, да, лучшая поддержка у Сочи, что, в общем-то, похоже на правду. Господдержка у корейцев и у россиян по 10, у Зальцбурга 6. Что тоже, по-моему, правда, потому что и корейцы, в общем-то, известны своей такой вот патриотической пассиональностью. Ну и россияне тут вообще, по-моему, всех затмили последний год-два. Безопасность. Всем по шестерке дали. Транспортная доступность. Зальцбург 10, Корея 7, Россия 6, Сочи. Опыт проведения соревнований. То есть есть опыт проведения олимпиад, мы уже обсуждали.
И соревнований в целом.
А соревнований в целом. Корея 8, Австрия 10, Россия 7. Странно. Что Россия как раз-таки очень много разных соревнований проводила и проводит, в отличие, так сказать, от олимпиад, где всего лишь одна Москва 80, и то смазанная бойкотом со стороны американцев, европейцев и некоторых других стран. Западноевропейцев, я имею в виду. И общий рейтинг чудодейственным образом выровнялся. У всех по 83 балла. У всех по 83 балла, то есть ноздря в ноздрю идут. При том, что россияне были третьими год назад по этой же системе. Корейцы вторыми, а лидировал Зальцбург. То есть и пиар, и массированный артобстрел со стороны высших лиц государства, и реальные денежные вложения, и реальные проекты, которые уже осуществляются и бизнесом, и государством, сыграли свою роль. Что касается остальных факторов, что можно сказать? Мне кажется, что большое значение будут иметь голоса, массовый слой голосов делегатов от так называемых, ну, раньше их называли страны третьего мира, потом развивающиеся страны.
Сейчас Африка.
Африка, Восточная Европа. И вот тут у Сочи есть большой шанс. И что бы ни говорили злые языки, когда говорят о том, что все решено и мотивировано, значит, предполагается не только, что какая-то сторона дала, предполагается, что другая стимулировала, другая сторона взяла, получается. А это, в общем-то, ну, знаете, требует особых тщательных доказательств, и поэтому как бы, мы не будем эту аргументацию повторять или опровергать, или поддерживать.
Принимать в расчет не будем.
И даже принимать в расчет. В любом случае, все решится на месте 4 июля, тем более, что Россия лишилась конкурентного преимущества, уникального в том смысле, что президент приезжает поддерживать. И лидер Австрии приедет, и президент Южной Кореи приедет. То есть в этом смысле все стороны равны. И что будет решиться 4 июля, мы можем только наблюдать за этим процессом. И если кто-то азартный человек, ну, может поставить в букмекерской конторе. Причем я хочу сказать, что последние 3 недели ставки на Сочи резко упали, коэффициенты. То есть вероятность...
Шансы возрастают.
То есть шансы Сочи стать столицей зимней Олимпиады 2014 года возрастают.
По мнению букмекеров.
По мнению букмекеров. И, соответственно, это выражается в том, что они снижают коэффициенты на Сочи. И, в общем, тут палка о двух концах. Кто-то хотел заработать на поражении Сочи, тот, видимо, не заработает. А если Сочи получит Олимпиаду, кто-то заработает совсем другие деньги на то, чтобы Сочи за 7 лет превратить в полноценный олимпийский город.
Ну что, подождем пару-тройку дней, и мы узнаем, кто же примет зимнюю Олимпиаду 2014 года. И я думаю, что по окончании голосования есть резон, Роберт, я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскиричану, эту тему подытожить.
Олимпийской темы коснется в своем телеобозрении и Аркадий Ратнер.
Некоторое время назад я рекомендовал слушателям прессинга две передачи. «Неделя спорта» на общедоступном канале и «Эхо» на НТВ+. Появились в них анализ проходящих событий, мнение уважаемых профессионалов, помогающие телезрителям лучше разобраться в тонкостях спорта. Правда, было в них излишне много чисто информационных страниц, так что и та, и другая передача тогда заметно походили на существовавший еще в Останкино «Спорт за неделю». Так сложилось, что названные передачи я долго не видел, но на заканчивающейся неделе посмотрел, наконец, обе, и с удовольствием отмечу, теперь именовать их аналитическими значительно больше оснований. И что особенно бросилось в глаза, в большинстве случаев анализ был объективным и честным. Белое называлось белым, черное – черным. В «Неделе спорта» я услышал достаточно резкую критику постоянного, неоправданного стремления возносить до небес достижения российского тенниса. Критике этой ведущий передачи Алексей Попов предпослал своеобразный эпиграф. Звучал он так: Есть в нашем спорте люди, которые не пугаются отвечать, когда их спрашивают не о победах. Таким смельчаком представил в передаче один из старейших тренеров Владимир Камельзон. Вот что он сказал. «Я не могу сказать, кто из наших спортсменов, включая Шарапову, которую я с большим сомнением называю нашей, сможет выиграть Уимблдон». Удивило не только категоричность оценки, но и последующее ее обоснование. И откровенные суждения о Шараповой, с которым, не сомневаясь, многие любители тенниса согласны. Ведь живет спортсменка в США, на родину почти не приезжает, все приглашения выступить за сборную страны деликатно отвергает. Но она одна из сильнейших в мире, к тому же выигрышная внешность просто заставляет официальную пропаганду объявлять Шарапову истинной патриоткой, используя ее имидж и не только в спортивных целях. Развивая тему Уимблдона, Камельзон иронично замечает, что в данном случае знаменитый закон перехода количества в качество не срабатывает. Бесконечные подсчеты, сколько российских игроков входит в десятку, сколько в сотню, лишь тешат самолюбие. Насколько проще болельщикам Швейцарии или Бельгии? Никаких подсчетов. Цифры 1 вполне достаточно, чтобы обрести уверенность. Их страны лучшие в мире. Еще поразил меня Виталий Смирнов, побывавший, по-моему, в МОКе на всех постах, кроме президентского. Дипломат Виталий Георгиевич искуснейший, знает, где и что можно сказать. На этот раз он не был похож на себя, открыт, доступен, готов поделиться любой информацией. Надо отдать должное и прекрасно подготовившемуся к интервью Денису Панкратову, который пригласил Смирнова на передачу. Диалог их обо всех тонкостях, нюансах, хитросплетениях, сопровождающих выбор олимпийской столицы, зрители, думаю, слушали, затаив дыхание. Но дважды Смирнов поразил меня сверхоткровенностью. Первое признание. На выборах в Сингапуре, сказал он, столице летних Олимпийских игр 2012 года, выиграть борьбу у Лондона, Парижа и Нью-Йорка у Москвы не было никаких шансов. И Смирнов, как я понял, хорошо понимал это до голосования. Вторая фраза, сказанная как бы мельком, между прочим, удивила еще больше. Сейчас, когда все российские СМИ внушают слушателям, читателям, зрителям, что победа Сочи за право провести зимние Олимпийские игры 2014 года практически предрешена в пользу Сочи, когда, например, советский спорт, как о вопросе решенном, публикует заголовок «Сочи обязательно получит Олимпиаду», Смирнов, сравнивая достоинства и недостатки кандидатов, неожиданно замечает, цитирую, «Напрасно международная журналистика ставит в этом споре Сочи на третье место». Конечно, в некоторых газетах предвыборные рейтинги публиковались, но они были просто незаметны в волнах безудержного оптимизма. Так что остается гадать, была ли ремарка Смирнова случайной или содержался в ней какой-то смысл. Тем более эту фразу он произнес после воспоминаний о выборах в Сингапуре. Лишь два примера, но я мог бы сослаться и на другие примеры из разбираемых передач. А потому повторю то, с чего начал. Если рассказанная мною не случайность, аналитические передачи на спортивных каналах могут стать заметным, новаторским событием.
Будем искренне рады, если оптимизм Аркадия Ратнера оправдается. Предпосылки к этому, как вы только что слышали, есть. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершим новостями уикенда.
Футбол. Единоличным лидером российской премьер-лиги остался «Зенит», который в 15-м туре одержал гостевую победу над Москвой 2-1 и набрал 27 очков. В четвертом матче подряд не смог выиграть ЦСКА, завершивший на сей раз миром противостояние с Кубанью 0-0. А вот «Локомотив» прервал проигрышную серию, взяв верх над крыльями «Советов» 5-2. С одинаковым счетом 2-0 «Спартак» Нальчик одолел дома «Луч энергию», а «Сатурн» также на своем поле нанес поражение «Амкару». «Химки» и «Томь» сыграли в ничью 1-1. Теннис. В субботу погода снова скомкала программу уимблдонского турнира. До начала дождя удалось провести только два матча третьего круга в женском одиночном разряде. Россиянка Мария Шарапова обыграла японку Аису Гияму 6-3, 6-3, а француженка Амели Морисмо была сильнее итальянки Мары Сантанжело 6-1, 6-2. В воскресенье на турнире был выходной, но, тем не менее, в этот день стал известен первый четвертьфиналист в мужском одиночном разряде. Немецкий теннисист Томми Хаас из-за травмы снялся с соревнований, и его соперник в 1/8 финала, швейцарец Роджер Федерер, без борьбы вышел в следующий круг. Шахматы.
В шестом туре супертурнира в Дортмунде Владимир Крамник выиграл у Аркадия Найдича из Германии. Таким образом, российский гроссмейстер набрал 4,5 очка и упрочил свое лидерство перед заключительным туром. Он на очко опережает своих ближайших преследователей Виши Ананда из Индии, венгра Петера Лека и своего соотечественника Евгения Алексеева. Лека выиграл у Бориса Гельфанда из Израиля. Ананд с Алексеевым сыграли в ничью. Ничейный результат был и во встрече Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана с норвежцем Магнусом Карлсоном. Тем временем был опубликован новый рейтинг-лист сильнейших шахматистов мира. Возглавляет его Ананд. 2792 балла. У Крамника на 23 меньше. И 1 балл проигрывает чемпиону мира болгарин Веселин Топалов, который занимает третью строчку. Художественная гимнастика. В последний день чемпионата Европы, который прошел в Баку, были разыграны награды в отдельных упражнениях. Первую золотую медаль Азербайджану за всю историю участия этой страны в европейских первенствах принесла Алия Гараева, победившая в упражнении со скакалкой. Второе и третье место заняли россиянки Вера Сесина и Ольга Капранова. В остальных трех видах золотые медали достались представительницам России. Капранова выиграла упражнение с обручем, где второй была украинка Анна Бессонова, а третий – Сесина. Сесина же была лучшей в упражнении с булавами, опередив Капранову и Бессонову. И, наконец, в упражнении с лентами победила Евгения Канаева. Второй результат показала Бессонова, третий – Сесина. Днем ранее сборная России одержала победу в командных соревнованиях. Второе место здесь заняла команда Украины, третье – Азербайджана.
Вы слушали 630-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повторами в 15:07 и в воскресенье в 2:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».